Глава 6.3. Получение Синайского законодательства и заключение Завета. Параграф 46. Синайское законодательство. Преодолев по Аравийским пустыням более 300 километров, израильтяне вышли к восточному хребту горы Хариф, носившей название «Гора Синай», ныне Джебель Муса, что значит «Гора Моисея». Моисей взошел на гору, чтобы вознести Богу благодарственную молитву и просить о даровании обещанного закона. Господь повелел ему возвестить народу: «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». За послушание и следование своему закону Господь обещал весь израильский народ приблизить к себе и сделать посредником между собою и народами земли на пути спасения. Здесь видится прообраз Царствия Небесного, в котором все освящены и приближены к Богу, то есть все священники, приносящие Господу свои сердца и помышления. Евреям было обещано также царственное положение в отношении остальных народов и заповедана святость, как чистота от грехов, суть которых – нарушение закона Божия. Когда Моисей сошел с горы и возвестил народу слова Господни, израильтяне восприняли их с воодушевлением: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». Тогда Моисей повелел, чтобы народ освятился трехдневным постом и молитвой и вымыл одежды свои. А Моисею сказал: «Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда». На третий день над горой разразился гром, заблестали молнии, раздался трубный звук, и появилось облако. Весь народ вострепетал. Господь повелел Моисею, чтобы ни люди, ни животные не поднимались на гору и не прикасались к ней. Нарушителей было велено предавать смерти. В этом запрете народ должен был увидеть справедливое указание на собственную греховность и не превозноситься своим избранничеством. Евреи послушно встали у подножия, Моисей провел посохом ограничительную черту и, призываемый Господом, взошел на гору. Господь громогласно возвестил Моисею и народу свое законодательство, ставшее его даром к духовному возрождению народа, измученного греховной жизнью. Это было знаменитое десятисловие Моисея, те 10 заповедей, в которых Израилю с божественной простотой и ясностью открывалась утерянная в грехопадениях вековечная истина. Первое. «Я Господь Бог твой, Господь един есть, да не будет у тебя других богов. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоею и всеми силами твоими». Указывая на себя как на единственного истинного Бога, Господь повелел не воздавать божеских почестей никому, кроме Него. Призывал возлюбить Бога более всего на свете. Второе. «Не делай себе ни кумира и никакого изображения того, что на небе наверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Отметая первые заповеди воздаяния божеских почестей кому бы то ни было, кроме истинного Бога, своей второй заповедью Господь запрещает изображать себя и вымышленных богов под видом небесных тел, животных, рыб или иных предметов, во избежание боготворения самих изображений и предметов. Третье. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Почтительное отношение к Богу не допускает упоминания Его Всесвятого имени в пустых, суетных разговорах и делах, дабы не уничижать имени Творца и сохранять к Нему спасительное благоговение. Четвертое. «Помни день субботний, чтобы посвящать его Богу». Обременив вознесшегося гордостью Адама и его потомков трудом в поте лица для приобретения спасительного смиренного себе мнения, Господь повелел седьмой день недели отдыхать от повседневных трудов, связанных с бытом и добыванием средств к существованию. В этот день людям следует прилагать особые усилия к возгреванию религиозного чувства, молитве и духовному чтению, делать больше добрых дел, то есть чтить и прославлять Бога делами милосердия. Соблюдение этой заповеди открывает человеку, живущему в суетном мире, окно в мир духовный, позволяет сосредоточиться на осознании высших непреложных ценностей. Прекращение работ в седьмой день по образу творчества Божия при создании мира велось еще от Адама. Теперь субботство было установлено законодательной силой. Чтобы евреи не стали работать в субботу под каким-нибудь благовидным предлогом, Господь запретил им любую работу в этот день и даже установил количество шагов, на которые в этот день можно было удаляться от дома. У древних евреев субботний день соединялся с праздником Ветхозаветной Пасхи. У христиан, День Божий, празднуется в воскресенье, в честь новой Пасхи, Христового воскресения, происшедшего на следующий день после Пасхи Ветхозаветной. Православная Церковь, как восприемница благодати ветхозаветного служения, чтит субботний день покоя молитвами об упокоении отшедших ко Господу христиан. Итак, первые четыре заповеди определяют правильное спасительное отношение человека к Богу. Шесть последующих упорядочивают и направляют ко спасению взаимоотношения между людьми. В обеих группах заповедей вначале поставлены наиболее важные. Пятое. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». За уважительное отношение к родителям, послушанием и заботу о них Господь обещает нам продолжительную жизнь. Через отца и мать мы приходим в мир. Родителей мы не выбираем, их определяет Господь. В лице отца и матери мы почитаем самого Творца, благодарим Создателя за его промышление о нас. Молитвы родителей за своих чад всегда особенно слышимы Господом. Взаимная любовь в семье делает ее крепкой, а семья – основа народной жизни, основа государства. Заповедь о почитании родителей как более важную Господь ставит впереди заповедь о запрещении убийства. Шестое. Не убивай. Запрет убийств, возвещенный Богом мною, указывает на священность человеческой жизни, даруемой и отнимаемой только самим Богом или по его установлению. Беззаконным убийством человек уничтожает в своем сердце основу жизни – любовь. Своей заповедью Господь повелевает жить в мире и согласии, избегая ненависти. Седьмое. Не прелюбодействуй. Чистота брачного союза мужчины и женщины – божественное установление, единственно правильный для супругов образ жизни. Прелюбодеяние, то есть супружеская измена, калечит души людей, искажает их судьбы, разрушает истинную любовь. Восьмое. Не кради. Собственность человека достигается трудом, и ее утрата тяжело переживается людьми. Кража – проявление эгоизма, нелюбви к ближнему, причиняющая материальный и моральный ущерб и нарушающая добрые взаимоотношения между людьми. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Запрет лжесвидетельства, в том числе клеветы, сплетен, расширяет требования восьмой заповеди. Там запрещается наносить вред имуществу, а здесь – чести и общественному статусу человека. В обоих случаях нарушитель оскорбляет образ Божий, человека. Мы должны стремиться любить ближних и приносить им добро. В этом радость нашей жизни, наш путь к спасению. Десятое. Не желай дома ближнего твоего, и не желай жены ближнего твоего, и ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Господь не позволяет даже пожелания, принадлежащего другим людям. Запретив восьмой заповеди вредить ближнему делом, а в девятой словом, здесь Господь понуждает пресечь сам источник злых дел и слов, греховные помыслы. Все эти заповеди удивительным образом заключены в кратком поучении Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Наиболее возвышенным свойством Бога является любовь. Своими десятью заповедями Творец ограничил израильтян от преступлений против любви, несущих в мир разрушения. Таким образом, синайское законодательство послужило подготовкой к восприятию окончательного высшего закона евангельской любви, принесенного в мир воплотившимся Богом. В сравнении с заповеданной Христом любовью «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас», если эти словия Моисея являются лишь отблеском истинной духовности, принесенной в мир Христом, но оно действенно послужило исправлению народа. Дарование Господом законодательства свидетельствовало о том, что сердца людей со времен Адама далеко отступили от Бога. Весь нравственный кодекс необходим только тем, кто способен поступать дурно. Нужно ли говорить «не убивай», «не кради» тому, кто исполнен любви? Закон требуется не праведникам, но тем, кто склонен к идолопоклонству, ненависти и обману. Одному была дана только одна заповедь, а израильтянам – 10. Со времен Адама люди ослабли духовно. Обремененные грехами, они стали плохо отличать добро от зла, оказались более склонными к злу. Глубокие и вечные истины о Боге, почитание родителей, целомудрии, чистоте совести, неприкосновенности человеческой жизни и личной собственности были дарованы Господом в 1609 году до Рождества Христова на Синае, избранному народу Израиля, а в его лице и всем людям на все последующие времена. Как небо превосходит высотой и чистотой землю, так десятисловие превосходит все установления народов древности. По своей духовной сути десятисловию значительно уступал и авторитетнейший свод законов вавилонского царя Хаммурапи около 1750 года до Рождества Христова. Так, синайское законодательство повелевало не красть и даже не желать вещи ближнего. Вор должен был возместить ущерб, в противном случае его разрешалось продать в рабство. По законам же Хаммурапи, вор, не имевший возможности заплатить, умерщвлялся. Согласно синайскому законодательству, убийство вора в темноте ночи не вменялось в вину. Совершенное же при свете дня, как преднамеренное, каралось смертью. Законы Хаммурапи повелевали убивать вора на месте кражи. Кодекс Хаммурапи позволял мужу бездетной или болезненной жены взять наложницу, а родителям позволял продавать своих детей. По синайскому законодательству во главе народа становился сам Господь. Такая власть носит название теократии, богоправления. В честь получения от Бога законодательства Моисей установил праздник Пятидесятницы, ведь это важное событие произошло в 50-й день странствования богоизбранного народа.